он является, помимо всего прочего, моим заместителем. Он заместитель председателя Союза журналистов Севастополя. Я хотел бы, так как шелковскую тему на этом продолжить, заодно прекратить, кто скажет, что вот взял монополию. Я предоставлю слово заслуженному журналисту Автономной Республики Крым Наталье Микельтумовой. Жалко ушел. А что?
Ее
жила армянская кровь. Значит, она представляет газету «Флаг Родины». Газета создана в 20-м году, пережила, прошла всю оборону Севастополя до самых последних дней и вернула Севастополь в день освобождения города. Севастополь, кстати, освободили 9 мая 44 года, ровно за год до победы. Это, в общем-то, знак. Наталья «Флаг Родины» представляет, она, может быть, этого не скажет. Увы, но во время Серпуховских реформ был нанесен колоссальный удар по военной прессе, и у нас не осталось военных газет, по сути, они выходят приложениями «Красной звезде», и «Флаг Родины» — уникальная газета, единственная в таком формате выходящая сегодня, она выходит 3 раза в неделю.
Здравствуйте, дорогие гости, коллеги! Вот Сергей Павлович уже сказал, что нашей газете в следующем году 95 лет. Это очень серьезно. Она прошла испытания гражданской войной, Великой Отечественной войной. Но я начну коротко, но гораздо раньше. Я имею честь быть праправнучкой первого участника первой обороны Севастополя, Дмитрия Калистратова. То есть вот так складываются судьбы людей, что когда нас спрашивали все эти 23 года, как и да, мы говорили, что мы находимся на чужой территории, но на своей земле. И это было реально, потому что мы могли показать могилы отцов, памятники культуры и так далее. И перед тем, как я вот буду говорить о газете, о том, как работает, мы с счастьем никогда не будем уже лицензироваться, потому что мы как были российским изданием, единственным на территории Украины, так мы остались. Но мы были иностранным средством российским средством массовой информации на иностранной территории. Это тоже накладывало очень большой отпечаток на нашу работу. Я вам сразу скажу, что вот в период Севастопольской весны очень многим нашим коллегам можно было выступать и писать то, что они хотели, и вне, и внутри. Мы же были повязаны вот так. Мы российское издание, которое за каждое лишнее слово нас могли поставить к стенке. Поэтому мы говорили, вы пишите, вы давайте, только ничего этого нельзя. И вот помните, у нас был, по-моему, разговор о том, что же может военный корреспондент, как это можно видеть реальность и рассказать об этом читателю, ничего об этом не рассказывая, не имея на это права. Мы долго думали, как же нам решить эту ситуацию. А так как у нас сохранились архивные подшивки «Красного Черноморца», нашего фронтового предшественника, это газета, которая была награждена орденом Красного Знамени, медалью за оборону Севастополя, мы решили открыть эти подшивки и начать публикацию, вернее, репринт тех материалов, которые в аналогичной ситуации отражали ситуацию под Севастополем, когда шли фашисты. Причем мы знали, что наш читатель, он реально поймет, о чем идет речь. А так как в фронтовых условиях существовали не только суровые жанры, но и жанры сатирические, у нас в газете сотрудничали лучшие писательские силы Советского Союза, тогда москвичи, мы делали такие подборки. Вот у нас был раздел «Фронтовой рында», он назывался, и мы набрали оттуда то, что на наш взгляд ложилось четко на ситуацию. Я вам приведу один небольшой примерчик, чтобы вы поняли. Значит, зарисовка с натуры. Это период войны, это еще Севастополь не взят, это наши стоят на границах, так сказать. Наш товарищ ходит хмурый. Как узнать бы, что в Крыму? То есть все же спрашивают, где это. Зарисовочку с натуры мы решили дать ему. Крым, весна, вода струится, рыбки, ракушки в песке, солнце, пальмы, птицы, фрицы. Фрицы мечутся в тоске. Рус матрозы, оста, свеста. Ага, тут уже руки какая-то великолепная. А на норде гром и дым. Да чего же больное место для арийцев русский Крым? Вот понимаете, ничего вроде бы не сказали о том, что как бы реально, где кто на перекопе, что как, кто куда вкопался. А люди, прочитав это все поняли. Понимаете, мы вынуждены были перейти на вот такой язык аналогии, ретроспективы исторической, и это оказалось очень благодарным. И отклик пошел. И мы чувствовали, что все-таки мы не зря едим свой журналистский хлеб даже со связанными руками и ногами. А потом, когда уже события начали развиваться стремительно, вот Сергей Павлович сказал, что да, это очень важно, когда есть опора настоящая, военная, квалифицированная. Но как же в этот момент тяжело работать журналист, особенно военный? Вы уже понимаете, что когда происходят очень сложные такие события, как вы уже говорили в одном корреспонденте, да, отключается вся связь. Нет, для того, чтобы не ушла информация, связи нет никакой. То есть тебе не отвечает ни командир части. Ты не можешь, скажем, пройти в нужный момент в штаб, потому что там меняются постоянно пропуска. Все работают в режиме повышенной готовности. А ты должен все равно работать и добывать информацию, и выдавать на страницы то, что поднимет дух людей. Потому что, вы же понимаете, вокруг же все понимали, что мы Черноморский флот, мы Россия. И ходили на нас вот такими глазами, смотрели, что реально, вы нам скажите. А мы тогда не знали, а что нам мы можем говорить ради дела, а что мы не должны говорить. Вот это каждый внутри себя решал. Информация была, то есть мы знали больше, чем мы могли сказать. И я думаю, что мы оказались правы в той ситуации. Мы позволили ситуации развернуться так, вот как она сейчас закончилась. И вот мне кажется, каждый фронтовой корреспондент, каждый военный корреспондент, он в первую очередь решает для себя. Вот та информация, которую он оставит, скажем, зарисовка в дневниках, которую прочтут через много лет, или та, которую он должен дать, что важнее, ради чего, какова цель, зачем, это уже как бы своя собственная совесть. Ты решаешь, что вынести, а что оставить ради того, чтобы полетело общее дело. И последнее, мне пришлось с общественной приемной Министерства обороны весной проехать практически по всему Крыму, потому что нужно было решать проблемы тех военнослужащих, которые решили остаться защитниками Крыма, решили остаться на Черноморском флоте, и их надо было сразу устраивать. Поэтому приемное Министерство обороны поехало по всему Крыму, по тем гарнизонам, где стояли военнослужащие. И знаете, что меня тогда больше всего потрясло? Во-первых, то, что работали там 13, 14, 16 часов в сутки, это одно. Вот мы ехали по Крыму, просто деревья, там российский флаг, там российский флаг. Вы меня не заставляли. Я это реально видела собственными глазами. Какое-то там здание невразительное, но там стоял российский флаг. То есть это реально отразило состояние людских умонастроений, веры, душ, и поэтому это наша общая победа. И последнее. Вот, хорошо, оставляйте свои архивы, это очень важно. Мы решили сделать репринтинг, подарить севастопольцам. Это «Красный Черноморец», который выпущен в Севастополе 10 мая 1944 года. Чем еще уникальна судьба газеты, в которой я имею честь работать? За всю войну эта газета не сделала ни одного пропуска. Хотя вы понимаете, что был период, когда враг был в Севастополе. Ни на один день. Мы провели специальное исследование, это другая тема, но мы нашли, в конце концов, тот номер, последний, который был выпущен в Севастополе, и следующий, который на следующий же день был выпущен в Сочи на запасной базе. Это очередная тема, но это журналистские подвиги. И они пришли вот 10 мая 1944 года, понимаете, они с наступающими войсками пришли первые. И вот когда мы работаем, когда мы идем на корабли, в части, на полигон, у нас вот этот пример перед нами, знаете, люди, которые вот свой долг выполнили до последнего, и гражданский, и журналистский, и военный. Мы продолжаем эти проекты.